Сергей Александрович.
Да, продолжаем разговор.
Про страшные вещи.
Да.
А именно, тут Павел Дуров, основатель ВКонтакте, Телеграма.
Уже страшно, да.
Да, он в очередной раз ударил по компании Apple.
Так.
Сокрушительный удар нанес. Он сказал, что когда он берет в руки iPhone, чтобы проверить, как работает его приложение на этом устройстве, то он чувствует, что его прямо в эту же секунду отбрасывает в Средневековье. Потому что, как он сказал, дисплей айфона с частотой обновления, ну, неважно, там, короче, очень плохие дисплеи, на платформе Android гораздо все лучше. А худшая часть технологии Apple, он говорит, это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование. Владение iPhone делает из людей цифровых рабов Apple, поскольку из приложений им разрешают использовать только те, которые Apple позволяет устанавливать через свой App Store. А кроме того, что самое ужасное, Apple договорились с властями Китая и пошли на уступки, сдавая им данные пользователей своих телефонов. И это, по мнению Дурова, просто отвратительно. И вообще, так нельзя.
Бесчестно.
Да.
Да, но
и
мне...
даже бесчеловечно, возможно.
Да, и антигуманно. Нет, я-то, конечно, по меркам Дурова, наверное, если Apple это... Какой он сказал?
Ну, средневековье.
Средневековье.
Просто
я...
средневековье, да.
Я человек из мезозоя. Вот, если был ли тогда человек, там, я не знаю, видимо, не было. Вот, из эпохи неолита, в лучшем случае, потому что мне это вообще все совершенно неинтересно. Ну, в смысле, в том плане, что я, так сказать, за пределами этих всех дискуссий. Вот, но, конечно, когда кто-то пинает ногами американскую компанию, я всегда за.
Да, тем более, ну, это русский человек.
Я всегда за, да, поэтому попинать Apple, как бы, да, вот, я бы еще попинал бы всех остальных, как бы, да, все эти гуглы, шмуглы и все остальное, вот, но я согласен, да, вообще все, что происходит в этой сфере, это все цифровое рабство, да, вот эти бесконечные приложения, которые надо устанавливать, причем на их условиях, да, и ты не можешь ничего с ними сделать, вот, или так, или никак, вот это, в общем, конечно, к свободе никакого отношения не имеет, это имеет отношение к чему угодно, не знаю, к деньгам, к контролю, к попытке манипулировать, но не к свободе, которую они в своих рекламных кампаниях всегда вот очень любят про эту свободу выбора рассказывать, про свободу действий, которые они якобы дают. На самом деле никакой свободы там нет, это просто такая прикрытая цветными картинками такой зависимости, но на новом технологическом этапе. Вот я, например, какое-то время назад, у меня всегда очень старый телефон, вот я вроде этот, который у меня сейчас в кармане тоже все время глючит, возможно, там вообще какие-нибудь прослушки стоят, пиратские программы, там еще что-нибудь в этом роде. Но мне не досуг разбираться. Вот, я вроде как купил даже себе новый телефон, причем вот купил уже вот реально, наверное, уже месяца 4 как купил, а может и больше. И вообще не могу даже начать им пользоваться. Потому что как только его включаю, он начинает обрушивать на меня, значит, установите это приложение, установите это. Надо установить там что-то 25 каких-то вонючих приложений, которые мне вообще нахрен не нужны. Вообще просто не нужны. И у меня вот такая, вроде, это самая вещь новая, у меня уже ненависть к нему вот возникла. Вот в итоге совершенно новый телефон, я просто его бросил куда-то в дальний угол. Но у меня нет времени, чтобы заниматься, так сказать. Мне нет времени, чтобы просто так здесь посидеть. Вот, как бы, значит, чтобы вот все вот это установи, это установи. И вот он крутит, там вот эти вот колесики крутятся. Да мне нахрен все это не нужно. Нет, вот давай вот ты устанавливай все. Это же, ну, как бы насилие, на самом деле, в определенной степени. Я не хочу этим пользоваться, отстаньте от меня. Главное, это невозможно отменить, невозможно удалить. Но в лучшем случае можно установить, то есть остановить, но перед тем, как остановить, ты обязательно должен это установить. И обязательно у тебя должен быть интернет. Это... А мне не нужен интернет, мне нужно просто вот разговаривать. Вот и все, да. Он иногда мне нужен, но вот все то, что обычно идет в пакете из того, что, так сказать, они там навязывают, это для идиотов, если честно, да. Для тех, кто вот на чьих разных всяких этих самых играют все эти компании. Поэтому пнуть лишний раз американскую компанию какую-нибудь, да, ногой, там, или тот же самый Apple, я только за. Хотя, опять же, для меня это все тоже вот там такой дисплей, не такой дисплей, так он устанавливает, не так он... Вот человеку, я бы так сказал, гармонично раз этому самодостаточному человеку все это не обязательно. Вот. Но в данном случае, да, я, так сказать, солидаризируюсь с Дуровым. Все эти Apple, их все эти непосредственные, так сказать, замутки что-то устанавливать. Хотя я не вижу, чем, например, там этот Google, шмугл, в лучшую сторону отличается от App Store этого, не очень понимаю. Мне кажется, это вообще совершенно одного и того же поля ягоды. Вот, все они обманывают миллиарды людей, как бы, да, под предлогом предоставления им какой-то якобы свободы, они загоняют их в тотальную несвободу, зависимость. И я абсолютно уверен, вот, вот то, что то, о чем тоже Дуров переживает, насчет того, что вот Apple стал сотрудничать с Китаем и передавать им данные. Да я вообще никогда в жизни, даже близко не считаю, что хоть кто-нибудь из них является честным человеком.
Но на самом деле они декларировали то, что это полная сохранность данных, и да, вы можете и, не беспокоиться.
И я с самого начала, как бы, я всегда был уверен, что это полное вранье. Я абсолютно уверен, что все они обманывают людей постоянно на системной основе, вот, ну, разводя, вот, в том числе, в первую очередь, эту молодежь на всякие такие эти симпатичные штучки-дрючки, рассказываем про то, как это все замечательно, современно и безопасно. А на самом деле, я уверен, что они эти данные используют сами, торгуют ими, как бы, или как бы передают еще кому-нибудь. И все эти разговоры, они же не могут так делать, ведь это подорвет их авторитет, все это туфта. Почему? Потому что они, по сути, монополисты во всех этих делах, да, как бы, они навязывают всему миру вот свои собственные алгоритмы действия, поэтому вот авторитет будет подорван, да плевать они на это хотели, да, при тех объемах, как бы, продаж, которые у них есть, вот, какая там, все вот эти разговоры про то, что они потеряют авторитет, это комариный укус. Просто для них это комариный укус там и больше ничего. Так что я этих людей, значит, не уважаю, как бы не доверяю им. Он вынужден чем-то пользоваться, но вот я лично в своей жизни максимально ограничиваю вообще все эти использования. Вот при всем при этом отдавая себе отчет, что я абсолютно уверен, что они все воруют, все прозрачно, нигде там это нет никакого там секрета, все это вранье полное. Вот, это, и, кроме всего прочего, даже если они, может быть, когда-то и думали так, то давно уже перестали думать. Вот, и при всем при этом надо понимать, что на любую вот эту вот защиту обязательно найдется, так сказать, какой-то способ ее взлома, обхода и так далее, и так далее. А уж транснациональным корпорациям, каким давно является и Apple, и Google, и Шмугл, как бы и все остальные, я вообще считаю, что им верить — это себя не уважать.
Тут еще, наверное, интересный момент про то, что всегда эти транснациональные корпорации выбирают прежде всего прибыль.
Конечно.
А не какую-то там этическую,
да,
сторону.
Грубо говоря, когда, так сказать, между прибылью и уважением прав потребителей будет стоять выбор, конечно, они всегда выберут прибыль. Это, в этом можно не сомневаться, это абсолютно 100% так.
Видите, можно быть уверенным в чем-то. Это замечательно.
Да, да. Ну, с другой стороны, да. С другой стороны, просто надо понимать, что это так, и все. И никаких иллюзий по этому поводу не иметь. И вот как мы, например, вчера с вами обсуждали, тоже, так сказать, такие довольно странные для заместителя министра финансов слова, которые меня порадовали, но выглядят довольно странно, да, они. Насчет того, что вот все эти передачи всех этих персональных данных может нести с собой риски. Вот. Также и с этим надо понимать, просто что надо быть крайне, как бы, здесь осторожным и, в общем, на самом деле, не расширять постоянно свои эти возможности, так называемые, а наоборот, ограничивать их до уровня необходимости. Вот, потому что огромное количество вещей, которые они вообще не нужны, вот эти все эти бесконечные приложения, там, поставьте приложение сюда. Скоро, так сказать, чтобы в сортир, собственно, зайти, нужно будет приложение. Приложение, как бы, к унитазу, как бы, иначе не дадут тебе возможности осуществлять свои физиологические потребности.
Да, неприятно было бы. К другим темам, Сергей Александрович, тут турбизнес обратился с открытым письмом к президенту и правительству, просят открыть авиасообщение со странами, которые готовы принимать российских туристов. Речь идет, в частности, о Турции, Греции, Кипре, Черногории, Болгарии, Хорватии, Египте, Тунисе, ну, каких-то, может быть, еще. Это вот основные.
Да, я понял проблемы турбизнеса, как бы ему не хватает денег.
Это ну, мне это понятно. Они на этом зарабатывают, и у них, я так понимаю, есть люди, которые там работают, а это рабочие места.
Ну, понятно, да. Рабочие места в турбизнесе, особенно которые работают на заграницу, это просто вообще исчезающая малая величина.
Да.
Исчезающая малая величина, да, поэтому там рабочие места, их это их проблема. Что касается открытия или не открытия, ну, слушайте, это же не мы придумали закрывать это авиасообщение, да. Вот что касается Турции, здесь есть еще политический момент, я считаю, что это правильно. Вот, поэтому мы посмотрим, как Турция вообще будет себя вести, вот, что у нее там будет с этим коронавирусом. Ведь это там, как бы, я слышал, что там жуткая, так сказать, ситуация. А почему мы должны оттуда, почему мы должны ради прибыли турбизнеса оттуда завозить себе постоянно коронавирус? Вот, между прочим, тоже, кто это, к вопросу о турбизнесе, да, и хочется ему сказать. Родной турбизнес. Вот из-за тебя, да, и из-за твоих прибылей, да, мы, во-первых, завезли в страну этот коронавирус, а теперь вот даже вот нам говорят, что надо сделать обязательные прививки. Вот что мне выбирать, обязательную прививку или прибыли этого самого турбизнеса? Вот что, и для того, чтобы турбизнес, так сказать, мог себе спокойно работать, я должен вот тоже обязательно колоться каждые полгода, и не хочу этого делать. Тем более вот я лично, как и подавляющее большинство людей в нашей стране, на самом деле никуда за границу отдыхать не ездит. Вот поэтому, значит, когда можно будет, тогда и откроют. Вот они обратились. Потому что, значит, вот перекачивание денег в заграничные отели как бы, да, прекратилось. А вот заграничные отели, особенно турецкие, очень хотят, им очень не хватает денег из России. Ну и что нам теперь делать, как бы, да? И что нам теперь, подорваться, так сказать, да, и это, прям теряя штаны, как бы, да, скорее-скорее бежать эти деньги передавать Турции. Если Турция очень хочет, пусть она, например, скажем, вкладывает, инвестирует в развитие Крыма. Вот, например, турецкий президент Эрдоган шибко переживает за судьбу крымско-татарского народа и не признает, между прочим, Крым российским. Ну, если он очень хочет, пусть он, например, скажем, облегчит жизнь крымско-татарского народа, например, скажем, инвестируя в экономику Крыма, значит, миллиарды долларов. Это будет нормально. Вот если эти инвестиции будут носить мирный характер и никак не будут связаны с разными всякими террористическими организациями, да, я считаю, что это надо только приветствовать. Я уверен, что здесь понимание будет и на уровне федеральных властей, и на уровне региональных властей. Пусть эти самые турки строят там, например, какие-нибудь свои сетевые гостиницы, отели. Пусть вот говорят, вот в Крыму очень дорогой отдых, да. Ну, пусть вот турки покажут нам, как надо организовывать недорогой отдых. Вот. Пусть вкладывают туда бабки. Вот сейчас вот в том числе там идет распродажа имущества, которое от Украины осталось. Ну, пусть они приходят, покупают, строят отели, и все будет хорошо.
Как это в Грузии, да, например?
Да, вот в Грузии же они, например, скажем, говорят, вот наше Черное море холодное, да, ну, так в Грузии, например, в Аджарии конкретно, да, в Батуми, они же все скупили, вообще все. Вообще все. Ну, и флаг вам в руки, давайте в Крыму тоже постройте. Никто не будет против, на самом деле. Вот против такого внимания, как бы, да, никто не будет. Да, вот давайте это сам. Глядишь, может быть, тогда, так сказать, турки тоже поймут, что воду надо в Крым пустить, и что Украина неправильно делает, перекрывая как бы, вот этот вот Северо-Крымский канал. Кстати говоря, сейчас говорят, из-за дождей, которых было очень много, размыло вот эту глупую плотину. Ну, там не плотина, там такое гидротехническое сооружение. И вода в Крымский канал стала поступать из Днепра просто потому, что вот эта вот халабуда, которую там украинцы выстроили на скорую руку, она стала давать течь. Вот, и вода стала проникать в Крым через вот в том числе и Днепровская, в том числе через Северо-Крымский канал.
Как вы думаете, ну, не произойдет там какая-нибудь диверсия и не взорвется там что-нибудь?
Вот это тоже вопрос, вот к нашей доброй воле. Я бы, честно говоря, организовал бы там
воля,
что-нибудь,
да,
такое, да. В конце концов...
Да даже не наша, чтобы, а просто чья-то добрая, да, воля произошла.
Да и вообще, дожди-то идут.
Да.
Они же активно, вот смотрите, шли, и вообще, может же, оно могло так вот и размыть все.
Это же недорого, и, в принципе, это безопасно, можно сказать, что мы ни при чем и все.
Да, дешево.
И так и будет.
Дешево и сердито. В конце концов, вот на той стороне же, например, скажем, они подрывали в свое время эти опоры ЛЭП и прочее. Я не знаю, не вижу, если честно, вот здесь больших...
Объективных причин, да?
Да. А почему бы, собственно, и нет? Они, разговоры о том, что они быстро залатают, там, типа, опять построят. Построят, опять дожди пойдут.
Конечно.
Вот и так вот все время. Это же круговорот воды в природе.
Но это могла бы быть у каких-то людей определенная работа периодически.
Конечно, да. В конце концов, да. На что нам Петров с Башировым? Зачем мы им деньги платим? Вот, потому что...
Зачем в Чехии работать, в Болгарии? Что это за чушь?
Их все равно обвиняют постоянно в том, что они что-то нехорошее делают.
Но там возле плотины, наверное, нет шпилей достойных.
Возможно.
Хотя вы говорите, вот ЛЭП – это тоже своего рода шпиль.
Да, можно найти, господи, можно найти массу, так сказать, способов.
Удовольствий.
Массу способов это сделать, так сказать. Будем считать, что это такое. Вот этнотуризм, да?
Конечно.
Или что-нибудь в этом роде.
Там, да, места красивые, да, наверное, степь.
Экстремальные, да, не то слово. Там ничего
не
нет
слово.
Вообще, да. Ничего вообще нет, поэтому для любителей настоящей красоты там есть масса поводов. Там. Я удивляюсь, почему это не сделано. Я считаю, что это надо сделать. Но мы говорим, это не наш способ. Ну и не надо, как бы.
Это и не должен быть нашим способом.
Да, это и никто не требует, что это было бы наш способ, чтобы по этому поводу делал какое-нибудь заявление, там, условно, там, министр каких-нибудь дел. Это вообще не нужно совершенно для этого ничего. Вот. В конце концов, нас и так обвиняют во всех бедах. Ну и хорошо. Почему нет? Вот. Но это вот к вопросу тоже о турбизнесе. Если им прям не сидится, вот в Аджарии же, так сказать, турки нашли способ, значит, построить там отели. Я согласен, в Батуми теплее, чем там условно в Ялте там, или в Сочи, но не намного. Не намного. В январе там тоже купаться как бы не получается. Вот. Поэтому, если им очень хочется, то пусть они инвестируют там, в Сочи пусть инвестируют, еще куда хотят, вот, если надо. Вот, вот такие дела. Или не обязательно турки, пусть еще кто-нибудь там. А то получается так, наш турбизнес очень беспокоится за то, что, значит, отток денег из страны в разные всякие там экзотические страны уменьшился. Но пусть эти страны как бы тоже какую-то проявят. И им это надо, пусть они проявят какую-то вот инициативу, что-нибудь как-нибудь тоже, вот, какое-нибудь такое сотрудничество наладят, да. Ну и все такое прочее.
Будем надеяться. Но вот что тут нам объясняют? Дело в том, что... У нас, получается, в Крыму и в Краснодарском крае отелей 4-5 звезд, то есть более или менее приличных, меньше 150 на два вот этих огромных региона. Меньше 150. Соответственно, при ажиотажном спросе там просто негде людям отдыхать. Нормально. То есть, на самом деле, даже сейчас все закрыто, все люди скупают там билеты, там до 90 тысяч за номер доходит в сутки.
Так а я за что?
То есть, строили бы еще, да?
Так и я за это, да. Пусть нам, например, турки там понастроят в Крыму, например, 4-5-звездочных отелей. Вот. Вот и все, собственно говоря. Заодно и рабочие места будут, и все, что с этим связано. Вот. Они очень хотят помочь, так сказать, коренному населению, но вот и помогут. Вот, и заодно и решат нашу проблему. Глядишь, и снизится стоимость, и нам такая конкуренция, так сказать, только нужна. Но, однако же, их там нету. Вот, вот собственно, и все. Хотите там быть, будьте там. Почему нет? Да только вопрос в том, в каком качестве. В каком качестве. Они хотят в каком-то другом качестве там присутствовать, да, в качестве какого-то политического фактора. Ну, в качестве политического фактора вы нам там не нужны. В качестве коммерческого бизнеса почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот так вот. Вот. Но тут тоже такая штука, опять же, с Крымом тоже, как бы строить там отели, это правильное дело, вот, но, может быть, для начала там все наши банки начнут работать, да, вот, и все государственные компании туда придут, в наши, так сказать, гигантские, а то тоже какой-то заговор такой непонятный, молчание вокруг Крыма. Типа, вот санкции, вот Запад нехороший, а собственные же, так сказать, тоже, собственные же крупнейшие там госкорпорации, банки там не хотят там работать. Вот. Но госкорпораций нет, а эти коммерческие совершенно точно не хотят, потому что как же, а тогда они попадут под санкции. Вот, кстати, вам и тема для разговоров с Байденом. Пусть он вот возьмут и снимут все санкции, и будет хорошо. Вот. А если нет, так и разговаривать не о чем. Климатические изменения, там это самое, Грета Тунберг там. Как знаете, ходит сейчас.
Ну, то есть терять время просто, да, предлагают. Давайте поговорим о Грете Тунберг.
Да, давайте, давайте о Грете Тунберг, да. О климате, а вот нафига. Не, ну, можно и поговорить, тут, знаете, ходит по телефонам тоже вот это ходит. Скажу, Грета Тунберг это порекомендовала китайцам не есть палочками, потому что они делают из бамбука. Китайцы сказали, что пусть она вернется в школу что, и узнает, что бамбук – это не дерево, а это самое.
А трава.
А трава, да. Ну, и вообще тоже посоветовали Грете Тунберг, так сказать, да, не использовать туалетную бумагу. Она тоже ведь из древесины. Давайте сохраним леса на планете Земля. Угу. Вот будем использовать вместо этого, так сказать, полиэтиленовые пакеты. Вот такие дела. Так что ко всему надо подходить, мне кажется, с чувством юмора.
Конечно.
И с точки зрения взаимного уважения, да. И баланса интересов.
И субстантивно в то же время.
Да, вот это. А что это означает? Содержательно?
Нет, субстантивно, это, я так понимаю, более самостоятельно. Самостоятельность некая, да, определённая.
Понятно. Ну да, да, ну, да. Ну, наверное, наверное, так. Вот скоро, так сказать, между прочим, очередной, так сказать, праздник славянской письменности, да, день Кирилла и Мефодия, угу. Тоже вопрос о субстантивности, да. К тому, чтобы сохранять субстантивность, так сказать, собственного русского языка.
Да, кстати. Сергей Александрович, большая дата сегодня, 20 мая, да, я проверил, 20 мая сегодня, исполняется 2 года со дня инаугурации Владимира Зеленского. В этот день он стал президентом Украины, приняв присягу на верность народу. Вот. И если почитать с интересом текст инаугурационной речи, многое становится понятно, кстати. В частности, в речи Владимира Зеленского было много лирики и красивых образов, начиная от «Мы все президенты», до «Каждый из нас погиб на Донбассе», или «Европейская страна начинается с каждого». Таким образом, Зеленский пытался показать, что пришло время народной власти, и он лишь выразитель этих чаяний. А системные надутые политики, это цитата, должны уйти. И «Мое избрание, — говорит он, — доказывает, что граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей откатов, потоков и дерибана». Вот. И, ну, скорее всего, действительно устали, но есть ощущение, что за 2 года ни потоков, ни дерибанов меньше не стало.
Да, опытных политиков,
может быть, и меньше,
не кстати. Прибавилось, да. Надутых, как было, немало, так и осталось. Сам Зеленский, мне кажется, надувается потихоньку, как воздушный шар. Вот. А самое главное, что все то, о чем он говорил, там, насчет дерибанов, там, возможностей, никуда не делось. Никуда не делось. И вообще, с этой точки зрения, Зеленский – это полный провал. Вот там провал года. Вот провал, так сказать, это пятилетки на Украине. Это Зеленский, вне всякого сомнения. Да, потому что настолько беспонтовым, как бы, да, наверное, это надо было еще ухитриться. Вот в истории, между прочим, на мой взгляд, Украины постсоветской, Зеленский может сравниться по беспонтовости только с Ющенко. вот на мой личный взгляд, да, потому что господин Ющенко, вот, вообще абсолютно пустой, пустой и вообще никчемный совершенно, да, как политик, вот, который как бы к концу своего правления имел рейтинг 2%, там тогда стали говорить, что 2-3% кефирный рейтинг, появилось такое выражение, вот, как проценты жирности кефира. Вот. Ну, вот Зеленский только претендует на подобную же славу, но при этом, при всем, мне кажется, что Ющенко, он имел гораздо меньше возможностей. Он вообще изначально был более деревянный, вот, чем Зеленский. Зеленский-то как раз своей вот этой невероятной шарнирной гибкостью всех покорил, вот, и все думали, что вот, ну, вот уж этот парень, который может пошутить, да, он будет совсем другим. Вот в этом смысле, мне кажется, Зеленский даже в чем-то перещеголял Ющенко, потому что Ющенко был вообще изначально, ну, невероятно скучным человеком. Очень скучный, очень неинтересный, вот, ничего он там такого, ну, какой-то завираль, своими завиральными этими тоже укрозаврскими идеями такие, вот, настоящий такой укрозавр, тоже пустой изнутри, вот, но Зеленский в этом смысле внушал какие-то надежды большому количеству людей, вот, и у него, на мой взгляд, возможностей это было больше, а в итоге пока вот 2 года прошло, и это полный провал. Вот вообще полная пустота, не знаю, что он там еще изобразит. Сейчас вот он изображает все-таки через 2 года борьбу с олигархами. Он практически на экваторе уже этого собственного срока президентского, а только-только вот начинает изображать борьбу с олигархами, причем не с теми, с которыми он обещал, а совсем с другими. Вот. А с теми, которыми обещал, так ничего, собственно говоря, не происходит. Да. В этом смысле ничего совершенно не изменилось. К сожалению, для Украины, и я думаю, что для самого Зеленского.
Сейчас небольшая у нас пауза, и мы вернемся после новостей. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, продолжим еще, пройдемся по успехам Зеленского.
Пройдемся. Чушь нет.
Во время инаугурации Зеленский пообещал раздавать паспорта украинцам за рубежом, чтобы они могли приехать и построить успешную Украину. И он отметил, что, он говорит, нас 65 миллионов. Угу. Да, удивляйтесь. Точнее, наверное, не удивляйтесь, у меня просто буква «не» пропала. А, нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе, Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии, в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину, не в гости, а домой мы ждем вас. Но... пока никакого потока украинцев, которые желают вернуться на историческую родину, не наблюдается.
Странно.
Хотя условия для этого... Вот даже пишут, что и условия для этого не создаются особенно.
Не, ну, казалось бы, какие могут быть условия, если президент Зеленский пригласил? Это, во-первых. Во-вторых, Украина – это же просто самое счастливое место на Земле. Это же всем хорошо известно, правда? Вот. Угу. И, собственно говоря, все просто должны были кинуться, даже, мне кажется, даже не украинцы. Вы знаете, когда была вот эта тоже такая эта эмиграция особо активная в Израиль, советская, да, находились в том числе те, которые как бы, ну, как-нибудь за уши притянуть вот свое еврейское происхождение, лишь бы уехать куда-нибудь в Израиль. Вот. Или, скажем, там в Германию тоже, когда вот немцы объявили репатриацию, программу репатриации, многие тоже там стали там выдумывать себе какие-нибудь там дальние корни, чтобы взять и уехать туда. Вот с Украины, ну, все просто, мне кажется, все люди на планете Земля, да, должны были давно уже построиться и скорее-скорее как бы ехать на Украину, и даже те, кто совсем не украинцами не является, даже будь ты хоть негром преклонных лет, так сказать, да, как писал Маяковский, вот, надо было прикинуться украинцам и сказать, что у меня бабка, так сказать, местная украинка и так далее, и всем ехать на Украину. Но почему-то никто не едет. Странно, мне кажется, просто это в связи с тем происходит, что, ну, народ глупый, или еще не дошло до них, вот, что есть такое счастье, они все счастье ищут, а счастье-то оно вот рядом. Всего лишь, так сказать, берешь и едешь на Украину, и там тебе счастье. Да. Но это так как бы в качестве, так сказать, злой иронии. А на самом деле никому не надо ехать, Зеленский, на вашу Украину. И наоборот. Как раз все ровно наоборот, да. Вот все сами же украинцы, их главная мечта, если вы не заметили, это уехать с Украины. Я всегда удивлялся, особенно когда вот это тоже была вот эта тема, знаете, на борьба за безвиз. И этот безвиз представляли как, ну, чуть ли не самое главное достижение вот этого Майдана и революции достоинства. Но это же какой-то... И одновременно это с истерическим патриотизмом в адрес Украины. Но это же какой-то бред, это болезнь какая-то, раздвоение личности, шизофрения. Значит, я так люблю свою Украину, что просто мечтаю из нее уехать куда-нибудь. Но это уже очень странно. На самом деле, это как раз признак абсолютного, так сказать, какого-то бардака в головах самих украинцев, да и тех, кто все эти украинские концепции как бы патриотически разрабатывает. Я просто доколик в разных местах люблю Неньку Украину. Вот. А главное, что я хочу для нее сделать, это уехать из нее. Конечно, желательно в Европу, но если не в Европу, то все равно куда, лишь бы там больше платили денег, и все. Это же говорит о том, что на самом деле никакой такой украинской политической нации ее не существует. Не существует. В значительной степени все эти штуки притянуты за уши. А если посмотреть как бы, да, уровень выезда людей, украинских граждан с Украины, ну, он просто зашкаливает. Во все стороны миллионами разъезжаются украинские граждане для того, чтобы найти какую-то, ну, в лучшем случае приработок, а в худшем просто уехать на ПМЖ куда-нибудь с Украины, чтобы только, так сказать, чтобы любить свою Неньку как бы на расстоянии. Вот, например, в России как бы другая ситуация. Наоборот, мы не знаем, так сказать, что с этими мигрантами делать, потому что они едут и едут сюда, да, как бы и так далее, и так далее. Вот, и вроде как они... И не шибко любят Россию, однако едут и едут и едут. Вот и все. Вот вам, собственно, простая вещь сравнить, где лучше, а где хуже, где, так сказать, больше можно заработать там, а где меньше. Вот ничего у Зеленского с этим не получилось. И, кстати, что касается раздачи паспортов, а я не слышал про какое-то массовое получение паспортов. Вот, например, в ДНР и ЛНР сейчас получило уже около полумиллиона людей паспорта. Вот этой ужасной России, которая, значит, кошмарная, но уже полмиллиона людей, значит, получила и будет еще получать. И если бы Украина этому, между прочим, не мешала, да, получила бы уже еще и больше. А вот я хочу спросить у украинцев, которые, возможно, нас слушают, или украинских чиновников, там, или украинских военных, там, или спецслужб, а за этот же самый период сколько украинских паспортов было, значит, выдано за пределами Украины? Сколько? Я думаю, вообще нисколько. Ну, или как бы, скорее всего, речь идет, ну, о десятках, но в лучшем случае сотнях.
Может, сын Байдена получил?
Да, сыну Байдена, так сказать, самое только в путь получить, он же там зарабатывал, да. И вообще, все вот эти любители Украины, как бы борцы за Украину, там поляки всякие разные, там литовцы и прочее, а что бы им не взять бы, да и не получить двойное гражданство, хотя бы в знак солидарности. Или продемонстрировать, что у Украины прекрасные перспективы. Вот и все. Вот все эти мыльные пузыри, как бы, да, которые надуваются, они все равно рано или поздно лопаются, потому что, ну, просто практика, жизнь эти вещи там не подтверждает. Вот и все дела. Поэтому все вот эти вот обещания его, обещалки, так сказать, да, они, к сожалению, оказались просто пустым звуком. Когда вот тоже, и это тоже, между прочим, и для нас тоже хороший вот пример, для наших тоже всяких разных, знаете, блогеров, шмогеров и таких вот всяких этих самых прогрессивных политиков и прочее-прочее. Вот пришел прогрессивный политик к власти, наобещал с три короба, выглядел, несомненно, на начальном этапе гораздо живее, лучше и многообещающе, чем вот те, кого он менял. Вот прошло 2 года, результат какой? Результат близок к нулю. Если даже по некоторым направлениям, мне кажется, он даже со знаком минус. Вот и все. А как складно звонил, как хорошо говорил, так сказать, как это песни, какие песни пел, как себя вел, как бы, да, это самое. А итог-то какой? Итог из того, что он там понаобещал, не выполнено вообще ничего. А немного из того, так сказать, чего от него совсем не ждали, опять же, там, с точки зрения там, ухудшения экономической ситуации, наоборот, при нем происходит. Вот и все.
Да, Сергей Александрович, значит, еще один момент, разумеется, война. Он говорил, что наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе. Он говорит, меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей? Спросил Зеленский в своей речи. Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир, не теряя наших территорий.
Ну, рейтинги он уже потерял, да? Вот. Что касается должности, я слышал, что он сначала вообще не собирался идти на второй срок, а сейчас вроде как уже собирается. Вот. А что касается, значит, прекращения огня на Донбассе, то его как не было, так и нет. Как не было, так и нет. И еще интересная тоже формулировка. Ради того, чтобы не гибли наши герои. Типа, ваши герои – это прежде всего. А как насчет людей на Донбассе, мирных людей, которых вроде как Украина тоже считает своими гражданами? Вот, то есть на них как бы наплевать. По Донбассу полный провал. Вообще стопроцентный полный провал. Все эти обещания, значит, продемонстрировать, изобразить, как бы изобрести и применить какие-то сверхновые гениальные способы урегулирования этой самой ситуации на Донбассе полностью провалились. Вот опять же, если есть какие-то оппоненты, они, наверное, как бы есть, вернее, они точно есть, да, но пусть кто-нибудь попробует это провернуть. Даже, между прочим, украинские эксперты, которые там вот или приезжают с Украины, или даже там на Украине пишут, они реально ничего в плюс Зеленскому поставить не могут, вообще ничего. Вот за прошедшие два года вообще ничего в плюс. На Донбассе никакого прогресса, в отношениях с Россией никакого прогресса. Ну ладно, фиг с ней, так с Россией, она нехорошая, злая. В отношениях с Европой никакого прогресса, в отношениях с Америкой. Я не знаю, можно ли выдавать за прогресс визит Блинкина, да? В экономике абсолютный ноль. В социальной сфере продолжение разрушения. Где плюсы? Вот прекрасный молодой человек, которого избрали. Вот, он сказал, что он заменит вот этих всех пузатых, как бы надутых, раздутых, значит, и никчемных, и старых. Заменил. Теперь хочется увидеть результат. Результат, к сожалению, так сказать, в первую очередь для самой Украины, ну, скорее отрицательные. Были ли возможности? Я считаю, что были. Я считаю, что были. Но он их не использовал. А почему в том числе? Ну, во-первых, мне кажется, по причине собственной профнепригодности. Вот. И, во-вторых, б, по причине того, что, а это стыкуется с а, по причине того, что надо было проявить волю для того, чтобы выйти из, той, из рамок той игры, которую ему как бы навязали, в том числе извне. А он этого сделать не смог. Вот и все.
И что тут у нас еще? Он говорил, что мы готовы к диалогу, я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных, а в итоге, как оказалось, к диалогу-то он и не готов, поскольку он не отступил от повестки времен Порошенко по Донбассу ни на шаг.
Ну, готов, не готов, там так или иначе, а действительно никакого особого прогресса в обмене пленных с пленными не произошло. Вот я помню, они за большую победу выдавали там восстановление моста в районе станицы Луганской, ну и все. И больше, собственно говоря, ничего, по большому счету, вот на это направление за два года не случилось. Самое главное, что я говорю, он оказался не способен справиться с теми, с кем он обещал справиться. Это тоже хороший урок, между прочим, всем там всяким разным несистемным оппозиционерам. А он обещал вообще разогнать всех это самое, и всех там, помните эти знаменитые кадры, где в этом сериале он с двух рук, значит, с автоматов там это самое, расстреливает всех вот этих вот, значит, мерзавцев, подонков, коррупционеров, все падают, падают, и на этом была сделана его кампания. Он сделал хоть что-нибудь подобное? Нет. Не знаю, был ли он к этому готов изначально, мне кажется, что тоже, скорее всего, он просто врал, но в любом случае он этого сделать не смог.
Небольшая у нас пауза, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Среди проблем он называл шокирующие тарифы и проблемы там в медицине и так далее. В итоге рост экономики никакого нет. Зарплаты и падение тарифов за два года власти Зеленского не произошло. Рост зарплат и падение тарифов не произошли. А что касается медицинской реформы, то он и не собирался останавливать вот реформу Супрун. Но провальная ситуация с коронавирусом, которая там была катастрофой с кислородом и так далее, обнажила, что там серьезные проблемы. Вот. И как он обещал, что лежать в больнице с ребенком станет лучше, угу, в обычной больнице. Но вот так лучше и не стало, как отмечают.
Ничего лучше не стало. Не стало лучше вообще ничего. И мне кажется, даже самой команде Зеленского практически нечего сказать, поэтому они и скатились вот на все то же самое. Значит, поиск врагов, значит, давление на тех, кто их критикует, и опять валить все на страшного Путина. Вот он, значит, во всем виноват, все это Россия, вот, и так далее, и тому подобное. Все, что к этому прилагается. Ничего не смог остановить, ничего не смог запустить. В общем, какие-то понты колотили, мы другие, мы будем ездить на велосипедах, вот, мы там построим себе стеклянный офис, все будут видеть. Я не знаю, может, они, знаете, это такая штука тоже, такое с людьми бывает. Им тоже, может быть, им даже казалось, что они все это могут, да? Вот. И они думали, правда, когда вот это все буровили, что они это могут, и они что-нибудь сделают. Это вот в лучшем случае. Такое с людьми случается. А потом, когда они попали в реальные обстоятельства, оказалось, что это невозможно. Это как тоже, знаете, какой-нибудь маленький ребенок смотрит какое-нибудь кино, ему кажется, что он тоже какой-нибудь космический воин там, или спецназовец, там, или, не знаю, какой-нибудь там спаситель мира, и он там прыгает, хмурит какое-нибудь кино, и прыгает, бегает, потом начинает представлять себя этим самым там Чингачгуком каким-нибудь, или там этим самым звездным каким-нибудь там героем, и тоже машет чем-нибудь, возьмет какую-нибудь палку и представляет себе, что это лазерный меч, этому я раз по башке, этому два по башке. А потом вдруг попадает в реальную ситуацию, как бы, и оказывается, что он не может ничего.
И страшно еще.
И ему просто страшно становится. Ему просто становится страшно, коленки трясутся, значит, поджилки трясутся, не знает ни что сказать, ни что сделать, ни как это сделать, потому что он ничего не умеет. Пока он в своих фантазиях прыгал, скакал, или там в ситуации, когда на него не было давления, ему казалось, что он все, он герой, как бы, да, знаете, на деревянной лошадке, что называется. Вот такое бывает со взрослыми людьми. Мне кажется, я не исключаю, что в команде Зеленского, может, он сам так же думал, да, вот. Это очень показательная штука, потому что, на самом деле, управление ситуацией в таких вот в экстремальных обстоятельствах – это очень сложно. Это очень сложно. Это как вот смотреть фильм про войну и думать, что я бы тоже так, я бы сейчас тоже там раз, потом выстрелил бы туда-сюда.
Наоборот, еще даже рассказываешь не тоже так, а я бы сделал лучше.
А я бы еще лучше сделал.
Да, это в этом же как, диванная экспертиза.
Да, да, вот это и есть диванные, так сказать, генералы, диванные спортсмены, точно так же, как смотреть там какой-нибудь футбол там, или хоккей, и говорит, да вот ты что там, куда там, да и вот. Вот. А сам-то можешь? А сам-то ничего не можешь. И вот эти вот тоже мысли о том, что в политике, а в политике это можно было бы, да. Вот эти вот иллюзии у многих, особенно молодых людей, что да мы тут запросто все это раз там все это. А когда человек попадает в реальные условия, в реальные обстоятельства, оказывается, что он ничего не может. И что для того, чтобы он это мог, надо было, а, надо было готовиться, надо было, б, иметь какой-то опыт, да, надо было, а он там все, опытных политиков он критиковал, так сказать, да, надо иметь какие-то знания. А самое главное, надо иметь волю к тому, чтобы все эти вещи применить, да, потому что здесь все это должно работать в комплексе, можно быть просто очень решительным и действительно рубить направо и налево, но не понимая ситуации, не имея трезвого рассудка, так сказать, да, такого холодного расчета, не имея знаний и опыта, вот просто тоже рубить вот это все с шашкой направо и налево тоже не поможет, ну, наломаешь дров, как бы и все. Вот. Просто тоже одного циничного расчета тоже мало, потому что надо иметь какую-то, так сказать, ну, все-таки какую-то минимальную честность, да, в том, что ты делаешь. Понимаешь, что ну, есть какое-то благо, какие-то идеалы, какие-то цели. Вот. Ну и плюс знания и опыт. А когда всего этого нет, а есть одни мечты, а между прочим, вот нынешний современный мир, который погружает человека в виртуальную реальность, он постоянно стимулирует вот эти мечтания. Мечтания, все мечтают о чем-то, мечтают, там, одни об одном, другие о другом. Это приводит к тому, что вот в реальной жизни, когда в реальную ситуацию человек попадает, как бы вне, из поля как бы своей мечты, из поля вот этой виртуальности, в которой мы все погружены, да, вот из поля вот этих вот образов, да, человек оказывается, что он просто не может. Он даже, может, и хочет, да не может. Хотя в случае с Зеленским я не уверен даже был, что он и хотел. Хотя я говорю, допускаю, что, может быть, и хотел, но не может. Кстати говоря, вообще вот это с точки зрения как бы вот всяких разных исследований там мозга, физиологии и прочее, вот вся та субкультура современная, поглощение в основном видеоряда, она, между прочим, вот по мнению экспертов, настоящих, так сказать, физиологов, врачей, она ведет к деградации мозга. Поглощение визуальных картинок не стимулирует развитие мозга. Не стимулирует. А мы все время, мы и детей своих в это погрузили, как бы, и молодежь, мы все время погружены в это самое, в созерцание разного рода картинок. Все социальные сети, все, так сказать, эти видеосервисы, все, начиная, скажем, от телевизионной картинки и заканчивая, как бы, вот всеми этими интернетами, это все тупо поглощение готовых вот этих самых визуальных картинок. Эти вещи не способствуют, по мнению физиологов, причем реальных, как бы, светил, что называется, да, не способствуют развитию мозга, а наоборот, они способствуют деградации, вот. А, значит, развитию способствует практическая деятельность, начиная там от деятельности руками, да, грубо говоря, и заканчивая постоянным мыслительным процессом, там, чтением, там, писанием, что называется, так сказать, да, и все, что с этим связано, анализом каких-то вещей, приобретением знаний. А то, чем занимается подавляющее большинство сейчас, это просто тупо вот, ну, пялится в экран, вопрос только, какого размера экран, и все, и больше ничего. Это даже вот по мнению физиологов, оно способствует деградации мозга. К сожалению, это правда, Но и это делает более, между прочим, зависимыми и более управляемыми огромное количество людей. Им просто показывают те или иные картинки, как бы, и все, и этого достаточно. А здесь надо думать головой. Но я еще раз говорю, если, например, скажем, рядовой обыватель, наверное, может себе это позволить, хотя и обывателю я этого не советовал бы, да, то человек, который претендует на должность, там, условно говоря, президента страны, или на высокую должность, в которой ты несешь ответственность за миллионы людей, он так жить не может. А, к сожалению, и эти люди начинают жить именно так. Именно так, вот, пребывая вот, да, в состоянии вот такой вот, ну, виртуальных иллюзий, фантазий, в том числе фантазий по поводу себя самого. Вот я бы смог бы, если бы, докабы, как бы, да. А точно, ты уверен, когда ты проверял это? Чем ты управлял? Вот спросите даже того же Зеленского. Вот его избрал, значит, несчастный украинский народ. А скажите, до избрания на пост президента, чем управлял господин Зеленский? Вот какой такой опыт, действительно суперуспешный опыт управления, чем бы то ни было, что, чем-нибудь, что было похоже бы на государственное управление, было у него?
Продюсерская компания у него же, да, была? Квартал 95.
это ни о чем.
Да.
Если честно, да, это вот если честно, ни о чем. Поэтому вот эти все молодежные, так сказать, знаете, через губу по поводу опытных, по поводу, так сказать, значит, старых и прочее, прочее, это вот проверяется в действии. И в действии оказывается, что оно не работает, не работает. Мог бы Зеленский, я говорю, возраст здесь, в принципе, конечно, он вторичен, не такой уж он молодой Зеленский. Мог бы он что-нибудь сделать? Мог бы, если бы обладал большим опытом, большими знаниями, большей ответственностью, большей честностью, если хотите, и большей силой воли. Наверное, теоретически мог бы что-то сделать. Но вот на практически мы увидели, что он 2 года прошло, он оказался сделать это, к сожалению, не способен. Вот такие дела.
Ну, у нас еще 30 секунд, надо сказать, что накануне своего избрания Владимир Зеленский скептически высказывался о вступлении Украины в НАТО, говорил, что это, в принципе, и не нужно, но после обострения, как это называется, с Россией, украинский президент начал открыто требовать у Запада предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Ну да.
То есть, что бы он ни говорил в своей инаугурационной речи, везде...
В итоге
ничего не сбылось.
В итоге все сделал наоборот.
Вот интересный был подход. Спасибо.
Делайте выводы.
Да, спасибо, до свидания.